Элайджа номер 5. Пророческое молчание.
Когда Илия велел Ахаву созвать весь Израиль на гору Кармель, это было прообразом того, как Бог вывел церковь из темных веков в 1798 году, после 3,5 лет гонений, и повел ее к 1844 году, а затем к 1863 году. Эти три даты являются последними тремя вехами структуры семи времен, как изложено у Исаии в 7 главе.
Та же история 1798, 1804 и 1863 годов также была прообразно показана, когда Моисей вывел сынов Израилевых из египетского рабства к горе Синай. История первого и второго ангелов представляет миллеритское движение, которое началось во время конца в 1790 году и продолжалось до тех пор, пока движение не стало церковью в 1863 году. Илия и Моисей — два основных свидетеля миллеритской истории, и они же два основных свидетеля в книге Откровения в период истории третьего ангела.
Миллеритское движение знаменует начало вечного Евангелия 14 главы Откровения, а Future for America — его окончание. Между начальным движением миллеритов и завершающим движением находится церковь адвентистов седьмого дня. Согласно историкам церкви адвентистов седьмого дня, в 1856 году остаток миллеритского движения вошел в лаодикийское состояние, тем самым завершив филадельфийский период, длившийся с 1798 по 1856 год.
В предыдущей статье мы показали, что вдохновение соотнесло разочарование при переходе через Красное море с великим разочарованием 1844 года. В тот момент в истории Моисея наступило испытание субботой, представленное манной. В той же пророческой точке свет, исходивший из святого святых, положил начало процессу испытания и очищения, начиная с субботы, для тех, кто перешел море и верой вошел в святое святых. Процесс испытания, предшествовавший 1844 году, начался в истории Моисея с его рождения, а у миллеритов — в 1798 году, с увеличением знания, которое, как указывал Даниил, должно было породить трехэтапный испытательный процесс, приводящий к суду.
«Многие будут очищены, убелены и испытаны, но нечестивые будут поступать нечестиво, и никто из нечестивых не уразумеет, а мудрые уразумеют». Даниил 12:10.
Открытие суда 22 октября 1844 года было прообразно представлено судом над фараоном, начавшимся с первенцев Египта и завершившимся в водах Красного моря. Как только мудрые верою вошли во святое святых или перешли через Красное море, процесс испытаний, начавшийся во время конца в 1798 году, продолжился и после 1844 года. В истории Моисея это было представлено 10 испытаниями, которые Израиль проваливал на каждом шагу. Последним из 10 испытаний был момент, когда 12 соглядатаев разведали землю обетованную. Первым испытанием в истории Моисея было испытание манной, символизировавшее субботу, и для миллеритов суббота рассматривалась как первое испытание после 22 октября 1844 года. Поскольку первым испытанием в обеих параллельных историях является суббота, последующие 9 испытаний в истории Моисея указывают на то, что после 1844 года последует серия испытаний, которая приведет либо ко входу в землю обетованную, либо в пустыню смерти. 1863 год является последним испытанием для движения миллеритов. Мы начнем это рассмотрение с момента, когда 12 соглядаев вернутся со своими отчетами о земле обетованной.
«И они возвратились после разведки земли по истечении 40 дней, и пошли и пришли к Моисею и к Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран в Кадеш, и принесли им и всему обществу известие и показали плоды земли. И они рассказали ему и сказали: „Мы пришли в землю, куда ты посылал нас, и воистину она течет молоком и медом, и вот ее плоды. Однако народ, живущий в той земле, силен, и города укрепленные и весьма большие. К тому же мы видели там сынов Анака. Амаликитяне живут на юге, хеттеи и ивусеи и амореи живут в горах, а хананеи живут у моря и вдоль Иордана. И Халев успокоил народ перед Моисеем и сказал: „Пойдем немедленно и овладеем ею, ибо мы вполне способны одолеть ее“. Но люди, которые ходили с ним, сказали: «Мы не можем идти против того народа, ибо он сильнее нас», и распускали худую молву о земле, которую они осматривали перед сынами Израилевыми, говоря: «Земля, через которую мы проходили, чтобы осмотреть ее, земля, пожирающая своих жителей, и весь народ, который мы видели в ней, люди великого роста. И там мы видели исполинов, сынов Анака, происходящих от исполинов, и мы были в своих глазах, как саранча, такими же были мы и в их глазах». Числа 13:25-33.
В этом отрывке из книги «Чисел» есть несколько очень важных истин, на которые следует обратить внимание. Их легко упустить из виду, если не рассматривать представленную в нем историю как прообраз миллеритского движения. Один из моментов состоит в том, что мятежники с худой молвой проваливали свое 10-е и последнее испытание, и на этом последнем испытании проявились две категории людей. Два класса, формировавшиеся на протяжении истории предыдущих 9 испытаний, выявили свои характеры в зависимости от того, какую весть они решили принять. В 1863 году адвентизм миллеритов отверг весть Моисея, представленную пророчеством о рабстве в 26 главе книги Левит. Весть, представленная Иисусом Навином и Халевом, была всего лишь повторением Божьей вести на протяжении всей лирости их избавления от рабства. С рождения Моисея и далее Бог обещал, что выведет их из рабства и введет в землю, которую за века до того обещал Аврааму. Иисус Навин и Халев представляют тех, кто стоял на основополагающей вести. Остальные 10 разведчиков отвергли сам факт того, что Бог действительно давал эту весть.
«И подняло все общество вопль, и плакал народ в ту ночь. И роптали на Моисея и на Аарона все сыны Израилевы. И все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или если бы умерли в этой пустыне! Для чего Господь привел нас в эту землю, чтобы пасть от меча, чтобы жены наши и дети наши стали добычей? Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И говорили друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Числа 14:1-4.
Когда в 1863 году Джеймс Уайт написал в журнале Review and Herald статью, отвергавшую миллеровское понимание 7 времен, и в том же году Урая Смит опубликовал поддельную диаграмму, лишенную каких-либо упоминаний о 7 временах книги Левит, и Уайт и Смит отложили в сторону труд Уильяма Миллера и воспользовались библейской методологией отпавшего протестантизма. Методология отступников, которых они недавно обозначили как дочери Вавилона, была использована как аргумент для отвергновения вести Миллера, который руководил ангел Гавриил. На 10-м испытании для древнего Израиля они прямо сказали: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Провал на 10-й последней проверке основан на отказе от вести, согласной с вестью с самого начала, и на желании вернуться к рабству Египта. Когда Иеремия символически представлял тех, кто был разочарован из-за несбывшегося предсказания 1843 года, Бог прямо призвал его возвратиться к Богу и к прежней ревности к вести, а также повелел ему никогда не возвращаться к тем, кто был назван дочерями Вавилона.
«Итак, так говорит Господь: если ты обратишься, я восстановлю тебя, и ты будешь предстоять предо мною, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как уста мои. Пусть они обратятся к тебе, но ты не обращайся к ним». Иеремия 15:19.
В 1863 году Джеймс Уайт и Урия Смит назначили нового вождя, чтобы он повел их обратно туда, куда им было велено не идти. Иисус Навин и Халев представляют тех, кто желал идти вперед, а Уайт и Смит — тех, кто желал вернуться назад.
Еще один момент, который следует отметить в отрывке из книги «Числа», заключается в том, что последний бунт, из-за которого все мятежники были обречены умереть в пустыне в течение следующих 40 лет, является одним из двух ключевых библейских мест, устанавливающих принцип «день за год» в библейском пророчестве, который, возможно, был самым важным пророческим правилом, которым пользовался Миллер, чтобы раскрыть весть вечного Евангелия и первого ангела. Другим библейским свидетельством этого правила является книга Иезекииля.
«И когда окончишь их, ляг опять на правый бок, и будешь нести на себе беззаконие дома Иудина 40 дней. Я назначил тебе день за год». Иезекииль 4:6.
То, что часто остается незамеченным относительно двух стихов, установивших принцип «день за год», — это исторический контекст обоих стихов.
«По числу дней, в которые вы разведывали землю, 40 дней,
Каждый день за год понесете наказание за ваше беззаконие, 40 лет, и узнаете, что значит нарушение моего обещания. Числа 14:34.
Стих в книге чисел относится к началу истории Древнего Израиля и отражает мятеж народа Божьего Завета, а стих в книге Иезекииля относится к концу Древнего Израиля и также отражает мятеж народа Божьего Завета. Наказанием в начале была смерть в пустыне, а наказанием в конце — рабство на земле их врагов. Принцип «день за год» подчеркивает мятеж народа Завета. Два наказания, одно в начале и одно в конце, но оба различны. Первое — смерть от постепенного вымирания в ходе странствия по пустыне. Последнее — плен и рабство в буквальном Вавилоне.
Тогда Моисей и Аарон пали на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевых. И Иисус, сын Навина, и Халев, сын Иефунне, которые были исходивших осматривать землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: «Земля, которую мы проходили, чтобы осмотреть ее, весьма хорошая земля. Если Господь благоволит к нам, то введет нас в эту землю и даст ее нам, землю, где течет молоко и мед. Только не восставайте против Господа и не бойтесь народа той земли, ибо они — хлеб для нас. Защита их отошла от них, а с нами Господь. Не бойтесь их». Но все общество сказало побить их камнями, и слава Господня явилась в скинии собрания пред всеми сынами Израилевыми. И сказал Господь Моисею: «Доколе будет раздражать меня этот народ, и доколе не будут верить мне, при всех знамениях, которые я совершил среди них? Я поражу их моровою язвою и истреблю их, и произведу от тебя народ более великий и сильный, нежели они». И сказал Моисей Господу: «Услышат об этом египтяне, ибо ты силою твоею вывел этот народ из среды их, и расскажут об этом жителям этой земли, ибо они слышали, что ты, Господи, среди этого народа, что ты, Господи, являешься лицом к лицу, и что облако твое стоит над ними, и что ты идешь перед ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. Если же ты умертвишь весь этот народ как одного человека, то народы, которые услышали слух о тебе, скажут: потому что Господь не мог ввести этот народ в землю, которую он клялся дать им, потому и умертвил их в пустыне. И ныне молю, да возвеличится сила Господа моего, как ты сказал, говоря: Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступление, но не оставляющий без наказания, посещающий беззаконие отцов в детях до третьего и до четвертого рода. Прости же, молю, беззаконие народа сего по величию милости твоей, и как ты прощал этому народу от Египта и до ныне». Числа 14:5-19.
История, представленная в этих стихах, стала библейским символом, который называется «День искушения». Он упоминается в 95-м псалме, в 32-й главе книги Иеремии и в 3-й главе послания к евреям, но мы не будем рассматривать этот символ сейчас. В предыдущем отрывке обозначен важный принцип, который необходимо признать. Этот принцип также иллюстрируется пророком Самуилом, Люцифером, Эллен Уайт и, конечно, Моисеем в этом отрывке.
«И сказали ему: вот, ты состарился, и сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у всех народов». Но это слово было неприятно Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя отвергли они, но меня отвергли, чтобы я не царствовал над ними. По всем делам их, которые они делали с того дня, как я вывел их из Египта, до сего дня, оставляя меня и служа иным богам, так поступают они и с тобою. Итак, послушай их голоса, только предостереги их строго и объяви им, каким будет право царя, который будет царствовать над ними». И пересказал Самуил все слова Господа народу, просившему у него царя, и сказал: «Вот каково будет право царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших возьмет он и приставит к себе к колесницам своим, и сделает их всадниками, и некоторые будут бегать перед колесницами его, и поставит у себя тысячи начальников и пятидесятников, и будет заставлять их пахать его землю, жать его жатву, делать его воинские орудия и снаряжение для колесниц его. И дочерей ваших возьмет, чтобы составлять благовония, варить кушанья и печь хлебы. И поля ваши, и виноградники ваши, и масличные рощи ваши, лучшие из них, возьмет и отдаст слугам своим, и возьмет десятую часть семени вашего и виноградников ваших, и отдаст своим чиновникам и слугам,
и возьмет рабов ваших и рабынь ваших, и лучших юношей ваших и ослов ваших, и употребит их на свои работы. Возьмет десятую часть овец ваших, и вы будете ему рабами, и будете в тот день вопиять от царя вашего, которого вы избрали себе, и Господь не услышит вас в тот день. Но народ не согласился слушать голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть над нами будет царь, и мы будем, как все народы, будет судить нас царь наш, и будет ходить перед нами и вести наши войны». И услышал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса их и поставь над ними царя». И сказал Самуил мужам Израилевым: «Идите каждый в свой город». 1 Царств 8:5-22.
В этом отрывке древний Израиль отверг Бога как своего царя, и это повествование указывает вперед к тому времени, когда они провозгласили, что у них нет царя, кроме Кесаря. Они отвергли Божью теократию и настаивали, чтобы им поставили царя из их народа, только для того, чтобы в конечном итоге провозгласить, что их царем был римский царь. Римский царь в последние дни — Папа Римский.
Но они закричали: «Долой его! Долой его! Распни его!» Пилат сказал им: «Мне распять вашего царя?» Первосвященники ответили: «У нас нет царя, кроме Кесаря». Иоанна 19:15.
Отвержение теократии было для Самуила столь оскорбительным и личным, что он воспринял его как отвержение своего пророческого служения. Но Бог позаботился о том, чтобы Самуил понял, что их отвержение было направлено против Бога, а не против пророка. Эти два отрывка, в которых раскрывается пророческая роль Моисея и Самуила в отношении мятежа древнего Израиля, показывают, что наказание за него не стало концом для древнего Израиля. Оставалась группа, представленная Иисусом Навином и Халевом, которая войдет в землю обетованную, и в истории Самуила конец древнего Израиля приходится на завершение царской эпохи в Израиле, а не на ее начало.
Моисей приводил доводы перед Богом, чтобы он продолжал свое дело с древним Израилем, ибо, как рассуждал Моисей, положить им конец в тот момент означало бы исказить священную историю избавления его народа и его обещание ввести их в землю, которую Бог обещал Аврааму. Смысл здесь в том, что Бог может позволить бунту как возникнуть, так и продолжаться, когда Он намерен использовать его как свидетельство истины.
Праведное негодование, проявленное Самуилом, было присуще и Эллен Уайт.
«Никогда прежде мне не приходилось видеть среди нашего народа такого упорного самодовольства и нежелания принять и признать свет, как это проявилось в Миннеаполисе. Мне было показано, что ни один из тех, кто лелеял дух, проявленный на том собрании, не получит вновь ясного света, чтобы распознать драгоценность истины, посланной им с небес, пока они не смирят свою гордость и не признаются, что ими руководил не Дух Божий, но что их разум и сердце были наполнены предубеждением. Господь желал приблизиться к ним, благословить их и исцелить от их отступничества, но они не вняли. Ими руководил тот же дух, каким были вдохновлены Корей, Дафан и Аверон. Те мужи Израиля были полны решимости отвергать всякие доказательства, которые показали бы, что они неправы, и они упорно продолжали свой путь непокорности, пока многие не были увлечены и не примкнули к ним. Кто были эти люди? Ни слабые, ни невежественные, ни непросвещенные. В том мятеже участвовали 250 вельмож, знаменитых собраний, люди именитые. Каково было их свидетельство? Все собрание свято, каждый в нем и Господь в нем. Почему же вы возвышаетесь над собранием Господним? Числа 16:3. Когда Корей и его сообщники погибли под судом Божьим, народ, который они обманули, не увидел в этом чуде руки Господней. На следующее утро все собрание обвинило Моисея и Аарона. «Вы умертвили народ Господень», стих 41. И на собрание пришла язва, и погибло более 14 тысяч. Когда я намеревалась покинуть Миннеаполис, ангел Господень стал рядом со мной и сказал: «Не так. У Бога есть для тебя дело в этом месте. Народ повторяет восстание Корея, Дафана и Аверона. Я поставил тебя на твое надлежащее место, которое те, кто не во свете, не признают. Они не внемлют твоему свидетельству. Но я буду с тобой, моя благодать и сила поддержат тебя. Презирают они не тебя, но вестников и весть, которую я посылаю моему народу. Они проявили презрение к слову Господню. Сатана ослепил их глаза и извратил их суждение. И если каждая душа не раскается в этом своем грехе, в этой неосвященной независимости, оскорбляющей Духа Божьего, они будут ходить во тьме. Я сдвину светильник с его места, если только они не покаются и не обратятся, чтобы я исцелил их. Они затмили свое духовное зрение. Они не желают, чтобы Бог являл свой дух и свою силу, ибо у них дух насмешки и отвращения к моему слову. Легкомыслие, пустословие, шутовство и балагурство практикуются ежедневно. Они не расположили своих сердец искать меня. Они ходят при искрах собственного разжигания, и если не покаются, лягут в мучениях. Так говорит Господь, стой на своем посту долго, ибо я с тобой и не оставлю тебя и не покину тебя. Этих слов от Бога я не осмелилась пренебречь. Материалы 1080-88 года, 1067.
Сестра Вайт, подобно Самуилу, получила указание оставаться с мятежниками и их мятежом и стоять на посту своего долга. Ей было велено стоять на своем посту после того, как она, пророчица, решила оставить мятежников и их мятеж самим себе.
Правило первого упоминания, являющееся ключевым компонентом принципа альфа и омеги, указывает на то, что первое упоминание темы имеет первостепенное значение. С самым началом восстания Люцифера связана мысль о том, что если бы Бог захотел, у него была вся необходимая власть, чтобы устранить Люцифера уже при самом первом его эгоистическом помысле, зародившемся в его разуме. Бог мог удалить Люцифера из творения, и у него есть такая сила, что, пожелая он это сделать, он мог бы сделать это так, что никакие другие ангелы даже не узнали бы, что произошло. Разумеется, он этого не сделал, ибо это, помимо прочего, было бы отрицанием его характера, однако у него действительно есть творческая сила, которая позволила бы ему сделать именно это. Но он этого не сделал, он терпеливо позволил восстанию стать частью свидетельства о его характере, частью свидетельства противостояния, которое началось на небе и в конечном итоге должно было прийти на землю. Именно этого и достиг диалог Моисея для древнего Израиля. Бог позволил поколению мятежников умереть в пустыне и использовал эту историю как библейский пример для дальнейшего раскрытия истин, связанных с вечным Евангелием.
Так же было и с отвержением Бога как царя во дни Самуила.
Самуилу было велено продолжать стоять на своем посту и исполнять свой долг, несмотря на его личные убеждения и пророческое знание. Этот элемент пророческого и исторического попечения Бога также виден при восстановлении храма после Вавилонского плена. Бог предсказал и управлял каждым элементом 70 лет плена, возвращением в Иерусалим, восстановлением Иерусалима, храма, а также улиц и стен. Он дал временные пророчества, определявшие, когда они будут освобождены из плена. Он указал, сколько будет указов, которые обозначат начало 2300 лет. Он по имени назвал Кира, языческого царя, который начнет этот процесс первым указом. Все элементы восстановления Иерусалима и храма были конкретно обозначены, и он воздвиг праведных мужей и пророков для совершения этого дела.
Несмотря на все очевидные проявления божественного пророческого предвидения и вмешательства, отступление, приведшее к Вавилонскому плену, уже положило конец его личному присутствию среди народа Божьего. Слава Шекины так и не вернулась в восстановленный храм. Вся эта история была использована, чтобы сформировать пророческую структуру истории конца мира, хотя храм больше никогда не был благословлен присутствием Шекины во святом святых. В этом смысле восстановленный храм был свидетельством не Божьего присутствия, а отступления Израиля. Тем не менее, пророки той истории, подобно Самуилу и сестре Уайт в Миннеаполисе, продолжали служить в качестве пророков.
Мятеж Люцифера – первое, о чем говорится в великой борьбе между Христом и Сатаной. И Бог позволил этому мятежу продолжаться ради своих целей. Самуил, несмотря на свое праведное негодование против стремления Израиля быть как прочие народы, получил повеление участвовать в помазании первых двух царей. И пророки Божьи участвовали в восстановлении Божьего храма, храма, в котором уже никогда больше не будет шехины, присутствия Бога.
Те, кто используют свои блюда басен против пророческого слова, пытаясь скрыть восстание адвентизма в 1863 году, и кто предпочитают строить свою аргументацию на логике, что если в 1863 году произошло что-то неправильное, пророчица запретила бы это, сознательно игнорируют первый принцип, обозначенный при самом первом упоминании восстания против Бога. Бог допускает восстание ради своих собственных целей, и если он решает, чтобы его пророки оставались нейтральными или молчали в отношении восстаний, которые могут возникнуть, это его выбор.
Когда мы начинаем рассматривать период испытаний 1804-1863 годов, типологически представленный 10 испытаниями, которые древний Израиль не выдержал после перехода через Красное море, важно понять этот библейский факт.
Божьи пророки действуют как его пророки и во времена послушания, и во времена непослушания, и порой они не протестуют против вопросов, против которых на первый взгляд от пророка ожидали бы протеста. Иногда они явно осведомлены о восстании, но сдерживаются, а в другое время Господь закрывает им глаза на это восстание. Если учитывать такую перспективу, 1863 год становится значимой вехой в истории Шестого царства библейского пророчества, как для рога протестантизма, так и для рога республиканизма.
«Я также говорил устами пророков, умножал видения и через служение пророков прибегал к образам» Осия 12:10.